Да? А раздвигайтесь. Свою жену не вижу, это главное. Ну что, помолимся перед началом. Господь, Отец Небесный, спасибо Тебе за это время, Господь. Спасибо, что мы нашли силы прийти сюда, отделить это время для Тебя, Господь, для познания истин Твоих. Благослови, пожалуйста, всех, кто пришел, чтобы сердца наши были готовы к восприятию информации и к тому, чтобы мы ближе были к Тебе. И все, что здесь мы услышим, Господь, чтобы оно помогло нам в дальнейшей жизни для воспитания наших детей. Того дара, который Ты нам дал, Господь, для того, чтобы мы впоследствии могли быть спокойны, что мы все сделали правильно, для того, чтобы наши дети знали Тебя и знали истину в этой жизни и ее придерживались, Господь. Благослови, пожалуйста, нас всех это время. Тебе посвящаем и молимся за тех, кто еще хотел бы прийти, но задерживается, Господь. Благослови их в дороге и помоги им добраться. Во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, молимся. Аминь. Я тут многих знаю, но некоторых первый раз вижу. Я из Нижнего Новгорода. Меня Константин зовут. Я помощник пастора в церкви Часовни на Голгофе, Нижний Новгород. Вот мы с женой приехали, ее Марьяна зовут. И еще мы привезли старшую дочку с собой. Она, возможно, подойдет попозже, Алина. Еще у меня есть, у нас есть маленькая дочка, ей 9 лет. Ее Лера зовут. На такой семинар, который сегодня будет, я первый раз попал в 2002 году. Из Америки приезжал пастор Крейг Астер, который является основателем этого учения. Я вместе с моей женой и еще со многими людьми, ну, я за себя скажу, совершенно честно прослушал эти семинары. Там 2 дня мы были, нас вывозили за город, там все было красиво. Я помню, тогда был чемпионат мира по футболу, и мы делали все возможное, чтобы убежать с этих семинаров. Ну, вот такой подход у меня был в то время ко всему, что происходило на этих занятиях. Те книжки, которые мы получили в 2002 году, я честно поставил на полку, и они там простояли до следующей конференции, которая была в 2005 году, то есть 3 года. Они там пробыли на полке. И когда этот человек приехал второй раз в Россию и опять чего-то стал нам говорить, то же самое, я подумал, ну я же уже слушал тебя, чего ты опять от нас хочешь, что мы вроде бы все узнали, что надо. Но самое главное, мы этого не применяли, то есть 3 года они прошли впустую. Мы думали, что, ну да, это важно, это, наверное, для чего-то нужно, потому что этот человек приезжает из Америки, преодолевает такие большие расстояния в России, нас чему-то здесь пытается научить, как жить с Богом, как воспитывать детей, которых нам Господь дал. И вот тогда что-то произошло в нашей жизни, и я подумал, наверное, чего-то есть здесь такого рационального, что могло бы нам помочь. И вот, слава Богу, Лере было на тот момент 2 года только, и мы еще успели, скажу вам честно. С Лерой мы успели. Я считаю, сделать все правильно, потому что наконец-то Господь достучался до нас, что это важные моменты очень, которые, возможно, вы все это уже знаете, но о которых я сегодня буду говорить, они действительно нам помогли. Потому что старшей Алине на то время было уже 15. И мы, конечно, с ней очень сильно опоздали. Мы не знали, что нужно делать с нашими детьми, потому что мы думали, что то, что мы накопили за наш жизненный опыт, то, чему нас научили наши родители, то, что мы где-то услышали из каких-то передач, из каких-то семинаров, этого достаточно. Но на самом деле оказалось, что вот 15 лет воспитания старшей дочери ушли у нас впустую. Мы совершенно делали не то. И это, естественно, даже понятно. Например, чтобы водить машину, вам нужно обязательно пойти и научиться. Потому что права вам просто так не отдадут. А когда вы в роддоме рожаете своего ребенка, то вы вдруг получаете на руки живое существо, с которым надо что-то делать. Но никто этому не учит. То есть нет никаких специальных курсов по тому, как стать родителями, да? Как стать папой и мамой. Но мало того, что какие-то мирские занятия и мирские курсы, но никто не учит, как воспитывать тех детей, которых нам дал Господь. Мы вроде все христиане, у нас есть какой-то опыт хождения с Богом, но мы на самом деле редко когда знаем, как правильно воспитать наших детей. И что самое интересное, по опросам, которые проводятся вот в церквях, примерно 8-10% верующих людей знают, что в Библии, оказывается, содержится все необходимое для того, чтобы мы воспитали наших детей. То есть ничего изобретать не надо. Велосипед уже изобретен. И достаточно давно. И чем мне нравится самому вот то учение, которое нам предложил в свое время Крей Кастер, это тем, что оно основано только на Библии. Вообще я не встретил ни одной сноски каких-то там авторов, пусть даже верующих и там пасторов или еще кого-то. То есть у него построено все учение на Библии. И я думаю, что эти книжки у вас уже у многих есть, но я на всякий случай их привез, и я вам их оставлю. И когда вы уйдете сегодня отсюда вечером, то не ставьте их на полку, возьмите и изучите их. И в нашей церкви, например, мы провели 3 полнокровных изучения этой книжки. То есть для этого нужно посвятить 8 недель своего времени. Просто их отделить только для того, чтобы этот материал прочитать внимательно и понять, что там говорится. Потому что если мы просто будем их читать, то это будет только накопление знаний. На самом деле нужно, чтобы кто-то взялся и провел 8 последовательных занятий раз в неделю. Ну, день можно любой выбрать. У нас это было воскресенье после церкви. И у нас все родители, которые ходят в нашу церковь, через эти семинары прошли. Это очень удобно, потому что мы сейчас с ними разговариваем на одном языке. И если они что-то спрашивают, какую-то помощь оказать им в воспитании их детей, то мы говорим с ними на одном языке, потому что мы изучили эти занятия очень подробно, и мы знаем, что делать в той или иной ситуации. Первое наше занятие с вами сегодня будет посвящено, называемое мы его так, прочное основание. Это то, без чего мы не сможем двинуться вперед. И мы с вами поговорим, кто же все-таки является для нас с вами прочным основанием. Ну, ответ очевиден, он лежит на поверхности, да? Это Иисус Христос. Но зачастую мы с вами об этом забываем. И по каким причинам, мы с вами попозже об этом поговорим. И еще раз хочу сказать, что Библии достаточно для того, чтобы мы могли воспользоваться этой книгой для того, чтобы воспитывать своих детей. Если мы с вами вспомним ответ на вопрос, кто создал семью, то ответ очевиден – это Бог. В самой первой книге «Бытие», в первой главе, 28 стихе, и во второй главе, с 18 по 24 стих, описано создание Богом семьи. Да, там, помните, благословил Бог и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, и оставит человек отца и мать своего, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть первое, что создал Господь после сотворения мира, это была семья. И это было не случайно, потому что Господь увидел, что люди будут, если не в браке, то жить плохо. Они будут плодиться и размножаться, но неправильным путем, то есть вне семьи. И это чудесное создание, Божье творение, что первое, что Он сделал, это Он создал семью. И Он определил все законы для жизни в семье. И мы с вами, если мы действительно верим в то, что Библия является для нас источником жизни и источником знания, то мы с вами должны именно так относиться к тому, что такое семья. То есть это два человека, которые решают посвятить свои жизни друг другу. И они становятся служителями. Они становятся служителями друг другу. И когда у них появляются дети, то они становятся служителями своим детям. Слово «служитель» на самом деле, оно не обидное. Это не значит, что это слуга или прислуга, и мы будем выполнять все капризы наших детей. Если мы с вами вспомним, то в Евангелии от Иоанна, в 6 главе написано, что Иисус говорит: «Я пришел исполнить волю моего Отца». То есть он пришел послужить нам. И если мы вспомним, то его служение, оно было полным. Оно завершилось Голгофским крестом для того, чтобы окончательно спасти нас. И Иисус не стеснялся называть себя служителем. Именно в том смысле, что он приложил все усилия для того, чтобы показать нам, какая должна быть жизнь. И было бы нечестно со стороны Бога сотворить что-то такое важное и значительное, как семья, и не дать нам для этого инструкции. И инструкции, они как раз заключаются в Библии. И давайте подумаем с вами, почему растить детей – это все-таки служение. И вот толковый словарь нам говорит, кто такой служитель. Это тот, кто действует по приказам, распоряжениям другого. Тот, кто этот другой, да, от которого мы с вами принимаем распоряжения и приказы. Это Иисус Христос. То есть мы являемся служителями Бога в конкретно взятых наших семьях. То есть Господь поставил нас с вами служителями Его детям. Потому что на самом деле наши дети, они временно с нами. Они, в общем-то, нам не принадлежат. Это Его творение, так же, как и мы. И в 126-м псалме написано, что вот награда от Господа, плод чрева. То есть мы получаем, оказывается, наших детей в награду от Бога. Я почти уверен, что вы это все знаете. Но Господь в каком-то смысле говорит нам, это мои дети, они мой дар тебе. И я хочу, чтобы ты достойно этим даром воспользовался. Так же, как и все другие дары, которые мы с вами имеем, и возгреваем в себе, и делимся ими с другими, точно так же касается детей. Мы с вами будем служить Его детям. То есть нам надо с вами вот эту истину понять, что мы с вами поставлены служителями Его детям. Мы должны с вами вложиться максимально в тех детей, которых Он нам дал, для того, чтобы нам не было мучительно больно потом, что мы что-то не успели сделать, чтобы наставить их в правильном. И Господь будет нам все время помогать. Нам будет очень трудно на этом пути, который называется служение нашим детям, но Господь нас никогда не оставит. Когда Господь избирал Авраама, Он дал ему заповедь. Он сказал ему, я избрал тебя для того, чтобы ты заповедовал детям твоим, сынам твоим, исполнять все заповеди и постановления, которые я тебе скажу. То есть фактически через Авраама Господь нам сказал, что мы должны детям дать какие-то заповеди, мы должны иметь стремление и желание учить их чему-то, и мы должны делать то, что велит нам Господь. Нам иногда кажется, что этого достаточно. Знать Бога, ходить в церковь, читать Библию. Но в Матфеи, в 7 главе, 21 стихе, содержится очень серьезное предупреждение для нас. Там написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть, недостаточно просто называть себя христианином, недостаточно просто называть себя верующим, недостаточно просто ходить в церковь. Этим стихом Господь говорит нам, что я дал вам установку, и я дал вам четкие инструкции для того, чтобы вы волю Мою исполнили в вашей семье. И если какие-то проблемы, то в первую очередь мы должны идти к Богу. Да? Мы должны с вами обращаться к Библии и должны искать все ответы на все вопросы именно там. И уж точно не в каких-то философиях, не в каких-то размышлениях, не у какого-то доктора Спока, не у какого-то доктора Рошаля, не у своих родителей, не соблюдая какие-то традиции. Ведь не секрет, что бывают и смешанные семьи, которые, ну, разные национальности люди сходятся и там... В моей традиции жена не должна заниматься воспитанием детей, да? Но это, эти вопросы, они вообще не должны даже звучать в семьях верующих. Потому что у нас с вами единственный постулат – это Библия, и в ней все написано. И мы не можем быть подвергнуты влиянию чего-то другого, только Слова Божьего. Ну, обычно родители растят детей, как умеют. Согласно традициям, согласно тому, чему их родители научили. И используют при этом свой собственный опыт, то, как их воспитывали, или какие-то поднакопленные знания. И что самое интересное, меньше всего они обращаются к Слову Божьему. Так как-то мы привыкли полагаться все-таки на свой опыт. И мы же с вами, как верующие родители должны увидеть нашу роль как родителей, как Божье призвание быть служителями своим собственным детям. Но мы с вами должны всегда помнить, что это Бог нам дал наших детей. И Он создал семью. И Он нам всегда поможет. И нам это с вами важно очень понять, что Божье намерение для нас, как для родителей, это осуществление Его плана воспитания Его детей. Давайте посмотрим на те цели, которые Господь ставит перед нами, как перед родителями. Мы их выделяем в четыре. Четыре цели. Первое – это наше преображение. То есть, то, что Господь хочет сделать в нас самих. Будучи родителями, мы когда-нибудь задумывались с вами, что Господь совершает в нас какую-то работу. Приходила вам такая мысль в голову? Что все обстоятельства, которые Он создает в нашей семье, разный характер наших детей, разные их эмоциональные нужды, однозначно разный характер наших супругов, однозначно разные их эмоциональные нужды. Оказывается, это все для того, чтобы мы с вами преображались, чтобы мы с вами менялись, чтобы мы с вами уже не были такими младенцами в Христе, как мы только уверовали, и уж точно, как мы только создали семью. Потому что мы с вами должны достигать совершенства в том, что такое семья и что такое воспитание наших детей. И все, что происходит в нашей семье, личностные качества наших детей, личностные качества наших супругов, это на самом деле для нашего блага. Нам иногда это очень трудно понять, что все обстоятельства, которые происходят в наших семьях, оказывается, Господь их использует для того, чтобы явить свое преобразующее действие в нас. Мы-то думаем, что это все наваливается на нас, как какое-то проклятие. То есть, как через все вот эти обстоятельства, через которые семьи проходят, у Бога, оказывается, есть осуществление конкретного плана изменить нас. Нам это очень трудно принять. Понять-то трудно, а принять еще труднее. Нам кажется, что мы все время находимся в каких-то кругах ада. Вот через все, что мы проходим с нашими детьми, со взаимоотношениями с нашими супругами, нам кажется, что это все, ну, точно не от Бога. Но на самом-то деле, если мы вспомним с вами стих из Ветхого Завета, где, по-моему, Иеремия говорит о том, что пальцы Господа лепят из нас тот сосуд благочестивый для употребления, который Господь задумал для нас, то нам, может быть, станет от этого легче. То есть, оказывается, все, что Господь делает в наших семьях, это для того, чтобы мы с вами наступили на свое собственное «я» и повернулись к Богу, и повернулись к своей семье, к своим супругам и к своим детям. И я скажу за себя, что у моих обеих дочерей достаточно сильный характер. И это только кажется, что Лера такая ласковая и пушистая. Она тоже имеет свои эмоциональные нужды, и бывает у нее неповиновение, неосознанное и непослушание некое, ну, не говоря уже о старшей, с которой мы 15 лет тормозили. И мне казалось, что это просто какое-то издевательство надо мной. То есть, зачем я пришел вообще к Господу, чтобы получить вот то, что я получаю в семье. Но на самом деле это просто уничтожает мой эгоизм. Это уничтожает мое собственное «я» для того, чтобы я действительно стал настоящим служителем своей семье. То есть мы с вами, я бы даже сказал, заложники ситуации. То есть мы не имеем права на какое-то другое решение. Поскольку Господь соединил нас в семьях и дал нам наших детей, то это только для одного, чтобы мы с вами стали другими. Кто-нибудь сталкивался, да, с такими ситуациями в жизни? Проходя через вот эти все трудные периоды в жизни, особенно первые там, 2 года, например, воспитание детей, или подростковый возраст, то хочется, конечно, что-то поменять. Хочется, чтобы они побыстрее ушли. Сначала, чтобы побыстрее выросли, а потом, чтобы побыстрее ушли. Вот. И редко кому удается понять, что это оказывается для того, чтобы мы стали другими. Чем мне нравится вот то, чем я занимаюсь, и вот эти книжки, тем, что сначала там формируешься ты, как родитель. Вот в этой книге примерно 150 страниц информации, и к детям нас подпускают на страницах этой книги где-то страница на 120. То есть вот 120 страниц посвящено тому, чтобы мы изменились. И вот мне это очень нравится. Потому что если мы с вами не поймем, что это Господня работа в нас, то у нас ничего не получится. И мне очень нравится, что Господь через все эти обстоятельства нашей жизни просто говорит: да не сопротивляйся ты мне. Это я все делаю для того, чтобы ты поменялся. И вот чем быстрее мы это поймем, что нам надо поменяться, чем быстрее мы поймем, что нам надо обратиться к Господу всеми нашими чувствованиями, сердцами, эмоциями, разумом, тем легче нам станет воспитывать наших детей. И жизнь облегчится намного. Вот поверьте мне, у меня есть свидетельство, что вот 7 лет мы живем в мире и покое. Ну, конечно, его можно назвать условно, потому что всякие бывают эмоциональные взрывы в нашей семье. Но мы знаем, что с ними делать. Наша семья стала управляемой. То есть мы понимаем, как управлять нашими детьми. Потому что если бы мы этого не знали, мы бы жили просто вот чувствованиями, как мы жили с Алиной в 15 лет. Вторая цель. Значит, первая – это изменение нас. Вторая цель Бога – это прославление Его уже через нас. Вот в первом послании к Коринфянам, 6 главе, 20 стихе, 1 Коринфянам 6:20, там написано: «Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей». Читая этот стих, зачастую люди недоумевают. Бог ведь заранее знал, какой будет человек грешный. Зачем же он его создавал? Но в этом-то и весь смысл этого стиха, что он создал человека, зная, какой он будет, именно для того, чтобы, отдав Иисуса на смерть, имел возможность так на нас влиять через Иисуса, чтобы мы в конце концов настолько изменились, что уже стали бы прославлять Бога. И самое интересное, что если нашего ребенка попросить помолиться в церкви, то хотелось бы услышать, что он скажет: спасибо тебе, Господь, за таких родителей. А не: Господи, какой ужас, что у меня такая семья. Вот в этом заключается основное наше с вами предназначение в прославлении Иисуса. То есть вот все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, что происходит в наших семьях, оно должно прославлять Иисуса. В первую очередь для наших детей. Нам легко прославлять Иисуса в церквях, на поклонениях, на концертах, на благовестиях, потому что мы красивые, причесанные, умеем хорошо говорить, почитали Библию, подготовились перед этим. Но это 2 часа в неделю. Ну, если еще есть служение на неделе, там в среду, допустим, или в четверг, то 4 часа в неделю. Но остальное время мы проводим, когда нас никто не видит, когда нас видят только близкие. И вот здесь, конечно, раскрываются все наши потенциальные возможности. Да, и самое главное, чтобы наш ребенок сказал: спасибо, Иисус, за такую семью. Очень хороший пример для того, чтобы было понятно, как прославлять-то Бога, это Моисей. Мне нравится то, как он служил этому многомиллионному израильскому народу, да? И когда думаешь, что удавалось ему служить 2-3 миллионам человек, то становится понятно, что 1-2 ребенка, которых нам дал Господь, это не так уж и страшно. Вспомните, что с ним происходило, да? Только поднимется к Богу на гору Синай, эти тельца сделали. Только поднимется, тут бунт Корея. Только отлучился куда-то, там помощники Корея тоже взбунтовались, да? И все, что он делал, если мы с вами вспомним, это он падал на колени и молился, да, и говорил: не вмени, Господи, им. Господь ему говорит: да я от тебя сейчас произведу такое же количество людей, давай их всех погубим, а с тобой начнем новую жизнь. И что он делал? Он говорил: Господи, не надо, меня вычеркни с книги этой жизни, но их оставь. И когда ты смотришь на это все и думаешь: ничего себе, по нему топчется, а он молится и говорит: Господь, я готов и дальше служить. Тогда становится понятно, что 2-3 ребенка, которые бегают по нам каждый день, не такое уж и большое количество по сравнению с Моисеем. Но однако вспомним, да, почему он не попал в землю обетованную. Всего лишь один промах. Настолько обидно. Подошел к скале, и Господь его попросил сказать скале, но он ударил по ней. И за такую маленькую промашку, да, то есть вот он 40 лет носил их на руках, заботился о них, все делал, Не надо же такому случиться. То есть насколько вот отношения с Богом важны в том плане, что мы можем потерять вот это вот благословение от Господа за какой-то один мимолетный промах, за один мимолетный вздох разочарования, какое-то проявление эгоизма и так далее. Жалко бывает такие события, что мы не прославляем Бога в этот момент. Третью целью Господь определяет нам любить наших детей. То есть первое – это в нас изменения, которые Он производит, наше преображение. Второе – это Его прославление. Третье – это любить наших детей. И в Псалме 126, как мы уже говорили, написано: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». И мы должны с вами понимать, что ценность наших детей, она непреходящая. То есть настолько Господь их любит, намного больше, чем мы. Поэтому мы просто должны с вами принять это как за задание, как за постулат. Любить наших детей. Чего бы нам это ни стоило. Это может быть странно звучит, но это на самом деле так. Потому что хорошо любить послушного ребенка, который, например, в 2 года сядет за стол, аккуратно покушает ложкой, нигде не накапает, ничего не разольет, подотрется полотенчиком и скажет: спасибо большое, встанет и пойдет, да? На самом деле это все происходит иначе. Все вот так вот вокруг стола, ложка на полу, тарелка там же. На полу, допустим, завтрак из сухих завтраков и апельсинового сока. То есть все происходит в жизни. И очень трудно любить в такой момент даже самого горячо любимого ребенка. Но Господь не дал нам шансов. Это Его заповедь – любить Его детей. 126-й Псалом, там написано. Это награда, которую нам дает Господь. И, наконец, 4-я цель. Самая интересная для родителей, но самая последняя – это воспитание наших детей. А вот в этом воспитании, там как раз и начинается пророзгу, которая нашего ребенка пороть. Но это в конце. Это лишь 4-я цель, которую Господь преследует в том, чтобы мы воспитывали своих детей и были им служителями. То есть первое – это изменение наше, второе – это прославление Бога в наших жизнях, третье – это любовь, любить наших детей, и четвертое, наконец-то, это воспитание наших детей. В Ефесянах, в 6 главе, в 4 стихе написано: «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Причем, вот эти наставления от Господа, они одинаковы для всех. И те, кто воспитывает детей одни, те, кто воспитывает детей в смешанных семьях, и те, кто воспитывает детей в традиционных семьях, то есть в полных. Инструкции не меняются. Проблемой же для многих родителей, христиан, является то, что мы с вами просто не знаем, как нам на все на это взять сил. Мы думаем, что это очень сложно. Но на самом деле ответ есть. Эти силы мы должны черпать в Иисусе Христе. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе написано: «Ищите же прежде Царствие Небесное, и все остальное приложится к вам». Разве Господь обманул нас, сказав этим стихом, что в первую очередь мы должны искать Царствие Небесное? И все остальное нам приложится. То есть все силы, которые у Бога, Он поделится ими с нами. И Он ничего не скрыл от нас такого неожиданного, что мы можем иметь в наших семьях при воспитании детей. Все это Он нам проговорил. И теперь мы с вами поговорим о том, насколько важно нам с вами искать Царствие Небесного. Я знаю, что вы все это знаете. Но не лишне нам это с вами все вспомнить и повторить. Как вы думаете, насколько важно для... Я был в Венгрии в колледже на конференции библейском, нашем часовенном. Они сначала говорят имя, а потом пастор. Так интересно, они говорят, например: Дима пастор, Костя пастор, У нас наоборот привыкли, да? Пастор Костя. Так звучит как-то одним текстом. Пастор Костя. А там не понравилось. Они говорят сначала имя, а потом принадлежность к священству. Так вот, насколько важно для Кости пастора пребывать в слове каждый день? Мы его не будем об этом спрашивать. Мы знаем его ответ. А как вы думаете, если это важно для него, то важно ли это для нас с вами, для всех? Пребывать в Божьем слове каждый день. Ему это для чего важно? Ну, мы скажем, ему надо пасти овец, ему надо пасти свою семью, ему надо заниматься церковью и так далее, и так далее. Но мы с вами, как родители, мы являемся такими же пасторами в своих семьях. И я провожу параллель. Если это важно для Кости, как пастора, ежедневно пребывать в слове, для того, чтобы все время быть готовым этим словом поделиться и просто жить с Богом, то насколько это важно для нас? Ровно настолько же. И если мы будем довольствоваться только воскресным изучением Библии во время проповеди, и то нам ничего делать там не надо, за нас все уже сделали, пришел пастор, прочитал проповедь, все довольны, то этого будет недостаточно. Ну, многие люди говорят, ну, мы еще ходим на изучение Библии на домашнюю группу. Но этого тоже мало. Многие люди убивают двух зайцев. Они в туалет кладут книжечку «Хлеб наш насущный». Читают одну страничку и говорят, о, я пребывал сегодня в слове, какое счастье. И говорят, извините, а что вы от меня еще хотите? Я почитал сегодня Библию. То есть, я хочу сказать, что если мы с вами не выработаем привычку пребывать в Слове Божьем каждый день, у нас ничего с вами не получится. Потому что мы с вами ничего не сможем сделать на самом деле. Никуда не сможем сдвинуться. Есть замечательный отрывок в Евангелии от Луки, 6 глава, с 46 по 49 стих. Там говорится о прочном основании. Вы помните его, да? Это детская песенка. Один построил свой дом на песке, и дождь пошел. И там что говорит Иисус? Он говорит, приходите ко мне. Да? Но это мы с вами все сделали. Я надеюсь, что здесь все верующие в Иисуса Христа люди собрались. И первый шаг мы с вами совершили. Мы пришли к Богу. Второе, что в этом отрывке сказано. Слушающий слова мои. Это как раз значит то, что пребывать в Иисусе Христе ежедневно. Существуют разные формы. Вот жена нашего любимого Джорджа Брайсона, Дэви Брайсон, приучила нас к библейскому автобусу. Да? Есть такое расписание библейского автобуса. Вот мы уже 7 лет читаем по этому расписанию Библию. Очень удобно. Но я не говорю, что вы обязательно должны именно по библейскому автобусу читать Слово Божье. Но я хочу сказать, что если мы с вами не будем находить время для чтения Слова Божьего, то мы наше основание прочным никогда не сделаем. Потому что мы будем заняты всем, чем угодно, только не этим. Особенно в наше сейчас современное время, особенно в наших мегаполисах, я вот просто ловлю себя на мысли, что мне это удается сделать, ну, ближе к 11 вечера, каждый день. Раньше, когда у меня была основная работа в госпитале, там, по специальности, да, у меня был обеденный перерыв где-то в час, то я приходил вот чуть-чуть пораньше к Библии. Но сейчас это стало значительно позже. И не из-за того, что я стал таким умным, стал таким начитанным, стал таким достигшим. Это из-за того, что сейчас в нашей стране такой распорядок жизни и ритм, что ты просто ничего не успеваешь. Нашу жизнь сделали такой, что она все время чем-то занята. Надо туда, сюда, вот туда, вон туда, еще вон туда. А тем более, когда дети школьного возраста, еще и с ними надо туда, вон туда, вон туда и вон туда. И получается, что времени-то для того, чтобы прийти к Слову Божьему, его нужно выцарапывать. Его нужно просто отвоевывать каждый день у всех тех обстоятельств, которые в нашу жизнь пришли. Я не знаю, раньше как-то было попроще. Столько информации не было в окружающем мире. Столько не было проблем, столько не было забот, столько не было сложностей для того, чтобы хлеб насущный зарабатывать. И как-то так вот жизнь нас отодвинула от чтения Библии. Но если мы этого делать не будем, то мы просто осознанно ставим на себе крест. И разрушение нашего прочного духовного основания, оно начинается даже не с огромных штормов, которые в нашу жизнь придут, а с пренебрежения того, чем мы должны заниматься каждый день. Это чтение Слова Божьего. Я хочу, чтобы мы это все с вами запомнили. И третья составляющая, которая в этом отрывке содержится, это оно показывает нам, что мы должны исполнять слова Иисуса Христа. Это значит слушаться и применять Слово Божие в нашей жизни. Так, мы с вами поговорили про чтение Библии. Теперь еще очень красивый вопрос, который я должен вам задать. Какова ваша молитвенная жизнь? Ну, не стесняйтесь. Записывают только меня. Да, как часто вы молитесь в течение дня? Как часто вы по-разному, да? Как часто мы этим инструментом-то общения с Богом пользуемся? Да? Молимся ли мы вместе с мужем и женой? Иногда бывают такие прозрения. Ну, давай, дорогая, встанем на колени перед сном. Кто-то не успел. Колени – это хорошая вещь. Вот баптисты все на коленях молятся. Я думал, зачем они это делают? Это очень стимулирует, потому что ты не уснешь. А если ты говоришь, ну, сейчас помолимся, и все уже, не помнишь, на каком месте аминь говорить, потому что не успел. Ну, я вам не открываю тут Америки. Это жизнь, в которой мы сейчас находимся. Но нам вот этот вот мотиватор нельзя убирать из своей жизни. То есть молитва должна стать для нас таким же необходимым моментом, как и чтение Слова Божьего. Меня, кстати, мои дети стимулируют очень. Они мне говорят, а молиться? Вот Лера, она вообще такой человек. У нее очень мало друзей ее возраста. У нее почему-то все друзья и те, с кем она общается, значительно старше ее. Она у нас как-то очень быстро повзрослела. И с одной стороны это плохо, потому что у нее мало возможностей вот быть на одном уровне вот с детьми ее возраста. А с другой стороны это нас очень сильно держит в тонусе. То есть она никогда не позволит себе уснуть без молитвы. И хотя бы у меня это есть возможность с ней помолиться. То есть я говорю сейчас с вами о том, что нам нужно все это активно искать. Нам нужно активно искать времени для общения с Богом через чтение Слова. И точно так же нам нужно активно искать с Ним молитву. Очень легко потерять молитвенную жизнь. Очень легко. Я вот по себе знаю, что... Знаешь, что надо, но вот как-то все нет времени. А потом, когда у тебя появляется ощущение, что у тебя нет времени... Как-то уже становится стыдно перед Богом. Поговорить-то не о чем. Потому что, ну что, ну, Господь, спасибо, что вот сегодня сохранил нас, когда мы были в машине, что мы не разбились. Ну, благослови на завтрашний день. Аминь. А разговора не получается, потому что уже как-то становится стыдно, что сказать-то нечего. Теряешь вот эту вот нить, да? Помните, мы не будем сейчас останавливаться, но есть совершенно четкое понятие молитвы, да? Сначала поблагодарить Бога за то, что Он есть, потом вспомнить о Его величии в своей жизни. И потом уж только приступить к своим просьбам. А чаще всего, Господь, вот то-то-то-то-то надо там. За этого вот у него он болеет там, туда-сюда. И как-то мы вот это все с вами теряем. Я не знаю, может, это у меня только так. Я тут перед вами обнажаюсь. Может быть, вы другие. Да. Ну и насчет Библии еще немножко. Конечно, не просто механически прочитать заданный отрывок по библейскому автобусу, да, там. Две главы из Ветхого Завета, несколько стихов из Нового, Псалом и одна-две притчи. Желательно поразмышлять бы немножко, да, над тем, что мы прочитали. Хотя бы, может быть, вспомнить. У меня вот есть Библия, я там на полях пишу. И как-то так, и ставлю год, когда я уже это вот прочитал. И так вот интересно даже сравнить, а что изменилось с того времени, когда... И вы знаете, каждый отрывок, он по-разному звучит. Несколько лет назад он об одном говорил, а сейчас он тебе может сказать о чем-то другом. Вот так мы с вами должны пребывать. И нам не надо с вами стесняться пребывать в Слове Божьем и пребывать в общении с Богом. Это знаете, вот я замечаю по своей старшей дочери. Когда она была маленькая, ее очень интересовало, куда я ухожу, когда я приду. И если я пришел, то она всегда бежала и встречала меня. То потом она стала подростком, и максимум, чего я от нее успеваю услышать, это «А, привет!» То есть я пришел домой, все. Она обозначилась, что она тоже дома. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот так, когда мы дети во Христе, мы бежим к Нему, мы хотим о Нем узнать побольше, всякую литературу читаем дополнительной, Библию обязательно штудируем, ходим на все собрания, какие только есть в церкви. А потом как-то вот все так зачерственевает. Какими-то мы становимся вот уже достигшими подростками. Уже и Слово Божие можем пропустить в чтении, и собрания пропустить, и еще что-то, и еще что-то. Но для меня всегда является стихом, напоминанием Евангелия от Марка, 4 глава, 34 стих. Там написано, что Иисус говорил притчами, а ученикам своим наедине изъяснял все. У Господа на самом деле есть что сказать для нас. Это мы просто находим себе всякие отговорки, обозначаем всякие суетные дела, которые не дают нам пообщаться с Богом сегодня. И если мы с вами вспомним, то завеса разодралась надвое не только для того, чтобы Иисус туда зашел, в Святое Святых, но и нас туда всех пригласил. То есть мы сейчас с вами имеем, мы счастливые люди, мы имеем прямой доступ к Богу. Нас ничего не ограничивает, ничего не стоит препятствием, никаких священников, никаких первосвященников, никаких жертвоприношений. Мы имеем доступ к Богу за завесу через Иисуса Христа. Однозначно и каждый день. Вот, поэтому вспоминайте всегда об этом. Еще очень интересный момент – это расстановка приоритетов в нашей жизни. Первое послание к Тимофею, в 3 главе, с 1 по 13 стих, говорится о Божьих приоритетах в жизни. 1 Тимофею, 3 глава, с 1 по 13 стих. Мы не будем на этом останавливаться, но вы посмотрите как-нибудь на Доксологию. И там очень четко написано, что сначала Бог, потом семья, потом церковь, и потом уже только работа, хобби, друзья, увлечения. Да? Вот в этом отрывке все очень хорошо расписано. И мы с вами должны придерживаться именно таких приоритетов, если мы хотим достичь каких-то результатов в воспитании наших детей. Еще очень хороший момент – это десятина. Они обычно не говорят. Но десятина, она на самом деле имеет более широкое понятие, чем только опустить денежку в коробочку для приношений. В десятину, вот лично мне кажется, что мы можем включить туда все. Все наши привязанности, все наши размышления, все наши финансовые вопросы вообще по жизни, все наши какие-то любимые вещи. Десятина на самом деле – это то, что мы спокойно, безропотно отдаем Богу, надеясь на то, что в случае чего нам приложат во много раз больше. И десятина – это не только финансовый вопрос, не только наше желание отдать приношение в церковь. Потому что десятина – это просто послушание Богу в любом вопросе. Вот я так себе представляю десятину. Итак, основные моменты, да? Приходить к Иисусу, то есть принять Его, слушать Его, то есть пребывать в Нем, и исполнять Его Слово, то есть применять Его в жизни. Ну, наверное, достаточно для первого семинара. Единственное, что я хочу сказать, вот это вот прочное основание, которое в Луке описано, да, в 6 главе. Чаще всего люди, верующие люди, стремятся сделать фасад своего дома красивым, да? То есть вот все, что снаружи. Красивая там обстановка в доме, красивые ковры. Еще у нас у русских есть традиция на стены вешать там какие-то гобелены, там картины красивые, да? Но, я вас уверяю, если Господь пришлет вам какое-нибудь испытание, то совершенно будет неважно, что у вас постелено, какой линолеум, какой расцветки, какой ковролин красивый или некрасивый, какие диваны стоят на ковролине. Самое главное, фундамент, чтобы не взорвался. То есть вот то, что не видно вооруженному глазу, то, что внизу находится под всем этим красивым нашим, то, к чему мы всегда стремимся, уют в доме там, это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Но самое главное, то прочное основание, на котором все это зыждется, на котором все эти наши красивые ковры лежат. Если оно у нас будет с вами твердым и прочным, то мы преодолеем с вами любые испытания, которые придут в нашу жизнь. Как воспитание детей, как хождение с Богом, как во взаимоотношениях с супругами и так далее, и так далее. Ну вот, пожалуй, и все. Про прочное основание.